«Рикошет» с Сергеем Тютюником на радио «Комсомольская правда. Ростов».
89,8 FM. Здравствуйте всем, кто нас сейчас слушает. Радио «Комсомольская правда. Ростов». Владимир Добрицкий у микрофона. И рядом со мной Сергей Тютюник, писатель, военный журналист. И это «Рикошет» вот с Сергеем Тютюником. И начинаем мы сегодня вот с какой информации, друзья. Дело в том, что в 10:30 утра, дня, это для кого как, начали поступать по электронной почте, что ново, вот мне кажется, вообще в этой истории, потому что обычно это телефонные террористы, начали поступать угрозы о заминировании школ в городе Шахты Ростовской области, угрозы по электронной почте, да, в какой именно школе возможная бомба, минер, так сказать, так называемый минер не сообщил, поэтому сейчас эвакуируют детей из школы, учителей, естественно, 39 школ, на минуточку, в городе Шахты, 21 тысяча учеников там. В общем, паника приличная и среди жителей, да, вот хотелось бы с этого начать. Сереж, давай послушаем, что говорит администрация на эту тему, вообще справочная информация, что на сегодняшний день понятно, и продолжим.
Сегодня утром средние школы города начали поступать по электронной почте сообщения, которые содержали угрозу о минировании зданий. Оперативно было принято решение администрации города совместно с антитеррористической комиссией города о временном прекращении пребывания учащихся в средних школах. По отработанной схеме ученики старших классов переведены на домашнее обучение. С начальными классами была проведена работа, что имеется в виду, оповещают родителей о том, чтобы они забрали своих детей, потому что они маленькие. Ну, на данный момент практически всех уже забрали родители, либо их представители. И для того, чтобы не оставлять учащихся начальных классов на улице в это время, их перевели в ближайшие наши муниципальные учреждения при сопровождении педагогов. Последняя цифра у меня 22 ребенка, это 5 школ. Сейчас как бы родители доезжают, либо они в других городах, либо где-то. Сейчас они дойдут до этих учреждений. То есть как бы контакт налажен, то есть все контролируют.
Вот уже в социальных сетях, Сереж, появился текст письма. «С нетерпением хотим сообщить, пишется, в вашем здании взрывное устройство, а также в нескольких других школах по всему городу. Времени мало, советуем поспешить эвакуироваться, хорошо подумайте перед тем, как игнорировать это письмо, ведь может этим вы сохранить свою жизнь». То есть человек пишет, да, большим количеством ошибок отмечают, там, «Мы все фиксируем», пишут, потом либо должности полетят, либо население вас загрызет за игнор. Вот что делать с такими товарищами, если их удастся поймать? Вот эти сечь на площади, я не знаю. Вот,
во-первых, Володь, во-первых, я рад приветствовать радиослушателей. Если нас слушают, что касается вот этой ситуации, я зацепился за твое слово «паника». Слово такое важное, ключевое. Значит, что бы я хотел сказать? Ни в коем случае не надо никаких паник допускать. Понимаете, мы вошли в полосу жизни такую, когда нам нужно постоянно быть готовыми вот к таким или провокациям, или действительным угрозам. И к этому надо также привыкать, как, например, жителям Израиля, которые всегда готовы...
Боятся сигаретную пачку наступить, да, потому да, что да, вдруг да. там взрывное
чтобы
устройство.
Чтобы поменьше, да, поменьше да. мусора разбрасывали вокруг себя, чтобы вот сразу была видна какая-то, скажем так, неконтролируемая там посылка, ящик, там авоська, еще там что-либо из этого. Понимаете, есть страны, есть народы, культура которых вот неотъемлемо включает в себя такие вещи, вот как у японцев, допустим, готовность к землетрясению в любую минуту. Все, наверное, видели вот кадры, где маленькие детки и японцы, значит, в школе первое чуть ли не занятие, и вообще они регулярно проходят такие занятия. Что надо делать? Они все быстренько раз под парты, под столы залезли, значит, на головы книжки понадевали там или портфели, и сидят себе скромненько, значит, тихонечко, не шумят, все ждут сигнала отбоя и так далее. Вот в Израиле там свои фишки. Мы...
Но это ж не норма же. Ну это так
к
же
сожалению,
должно...
к сожалению, нам объявили так называемую гибридную войну. Вот она так и выглядит. Никто еще не забыл, к сожалению, когда Кавказ одурел, и были теракты, да. и похищения, чего только не было. И мы вон вокруг домов патрулями ходили, так сказать, добровольцы. Всю ночь напролет, чтобы, не дай бог, чего-нибудь опять не взорвали. Вот так что вот тут, мне кажется, тут есть еще и украинский след. Сейчас, слава богу, то есть не слава богу, а, ну, с одной стороны, слава богу, что технологии рванули вперед, и у нас коммуникабельность тут повысилась, и так далее, и так далее. С другой стороны, вот используют различные способы, чтобы действительно держать вот в тонусе, в таком, в кавычках, конечно, вот россиян. И поэтому вот замелькало название шахты в интернете. Взрыв, газа туда-сюда. Вот решили хотели еще потренировать. То есть вот на эту почву взрыв газа, неблагополучие, да, вот авария такая, у него человеческой жизни, все и так на нервах, а тут мы им еще раз и минирование, и пусть с ума сходят. Понимаете?
Да.
И вот, да, так что вот тут, мне кажется, ну, если это, конечно, наши доморощенные придурки, то тут вообще надо головы отрывать. Ну, я не буквально говорю об этом, но, конечно, чертей надо всыпать по полной программе, потому что, ну, это я не знаю, как это, или в тюрьму сажать, или штрафовать так, чтобы не расплатился по гроб жизни, или еще что-либо в этом роде. Но есть, но я подозреваю, все-таки не, это не наши дураки. Это, мне кажется, все-таки украинский след. Это вот то, что было из «Зимней вишни», когда вот украинские блогеры там и всякие, значит, айтишники, хакеры и прочие там выкладывали в сети, бог знает что. Вот это, мне кажется, вот из одной бочки. Поэтому, к сожалению, вот такая у нас жизнь, вот такая полоса. Поэтому, дорогие радиослушатели, я боюсь, что нам придется привыкать к таким вещам. И самое главное, тут четко действовать, тренироваться, знать, что и как вот поступать. То какой-то придурок, вот вспомните, в Керчи огонь открыл, да. Значит, не школьник, а студент, вот, малолетний, там, лет 16 ему или сколько там было, 17. Вот, то вот такие вот звонки по поводу минирования. И, кстати, и действительно нельзя проигнорировать. В самом деле, может быть,
конечно,
что угодно.
Конечно, все службы сразу привлекаются. Так сказать,
короче говоря.
Это очень дорого стоит.
Да, дорогие друзья, не забывайте, да. Что мы являемся откровенным врагом для массы стран. К сожалению, вот так, к сожалению. Поэтому нам надо привыкать к тому, что вот нас постоянно будут вот так колоть, значит, пугать, там, угрожать и прочее, прочее. К сожалению.
Это было мнение Сергея Тютюника. В 17:05 мы вернемся к этой теме, друзья. Следим за развитием событий. Не переключайтесь, и мы продолжаем «Рикошет».
«Рикошет» с Сергеем Тютюником на радио «Комсомольская правда» Ростов.
Сереж, команда «КамАЗ-Мастер» в 16 раз выиграла гонки «Париж-Дакар». Россияне радуются, и столько сюжетов было по телевизору.
Да, вот я считаю, что не очень радуются. Вот мне, я вот не вижу такой радости, как, допустим, была вот после того, как наши выиграли олимпийское золото по хоккею, например. Или вот по футболу. Понятно, более популярные виды спорта.
Да, может быть, неравноценные, неравнозначные события, так сказать, олимпиада. И.
Ну, а я вот и удивляюсь, а почему неравнозначные? Почему, посмотрите, невероятной там популярностью пользуются гонки на Западе? Допустим, в Европе, в США и так далее. Но... Формулы все эти все, значит, пилоты, это звезды покруче, я не знаю, там, Битлов.
Ну вот ты только что сказал, правда, о другой теме, что пора бы привыкать, да, привыкать и постоянно понимать, что вот у нас есть...
Но не и... привыкать, привыкаем... а сопереживать и следить, вот о чем я говорю.
Привыкаем к победам вот таким, 16-й раз, ну и уже и привыкли, не первый, и даже не третий, и не пятый, вот поэтому...
Да, к сожалению, мне кажется, вот недостаточно, не привыкли, тут что-то другое. Я понять не могу, что, но я, например, наблюдаю совершенный нигилизм, какое-то пренебрежение к отечественному автопрому, к нашим машинам.
Есть
такое дело. Эти анекдоты бесконечные.
Есть.
Ни одна команда КВНовская не обойдет момент, чтобы вот не облить помоями «Жигули», «АвтоВАЗ».
Президент на желтой «Ладе».
Президент на желтой «Калине», да. Ой, ну слушайте, это вот это вот под... Потрясающий анекдот. Собака хозяина «Жигулей» стесняется высовывать морду из окна машины.
Какая прелесть, да?
Да, вот это символ, так сказать, отношения нашего к своему автопрому, к сожалению.
Еще тогда, до того, как уйдем на перерыв, еще один анекдот расскажу. Значит, по дороге едет «Жигули», копейка, задраены окна, жара, вот как у нас в Ростове бывает, там, за 40.
Бывает, да.
Да, жара страшная.
Не бывает, а норма, скорее.
Страшная жара, значит, у них закрыто, и обливается, и там, значит, в машине сидят, значит, лица кавказской национальности. Значит,
кавказских национальностей,
да. И едут сзади машины и удивленно смотрят на них. Что-то. И он говорит: слушай, давай окно откроем водителю. Говорит, ага. Говорит, нет, пусть думают, что у нас кондиционер. Вот, то есть это вот тоже из этой серии. Друзья, 89.8 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжим говорить, и, конечно, будем говорить не только о КАМАЗах, вообще поговорим об отношении к отечественному автопрому, о том, почему мы не любим, почему мы не можем гордиться тем, что мы производим. Кстати, сейчас какой-то рывок все-таки, мне кажется, более или менее совершили. Так сказать,
это мы разные, к этому перейдем. Да,
да.
Мы
к этому перейдем. Разные модели начали существовать и так далее. В общем, поговорим и послушаем ваш. Это самое главное, 333-25-22. Ваше мнение нам с Сергеем очень важно. В этом смысле звоните. Давайте так, если у вас хватает денег только на автомобиль, автомобиль отечественного производства, вы купите нашу машину или будете копить, пусть не на новый, но на иностранный автомобиль. 333-25-22. Не переключайтесь, скоро вернемся к нам в студию. В радио «Комсомольская правда» Ростов. «Рикошет» с Сергеем Тютюником.
«Рикошет» с Сергеем Тютюником на радио «Комсомольская правда» Ростов.
В прямом эфире на частоте 89,8 FM говорим об отечественном автопроме, а более всего об отношении к нему. Почему? Пытаемся выяснить с гостем нашей студии сегодня, нашим экспертом, журналистом, писателем Сергеем Тютюником, почему такое отношение к отечественному автопрому.
Сереж. Вряд ли меня можно назвать экспертом. Я как раз совсем не эксперт. Я вот как раз с точки зрения обывателя вот смотрю на эту проблему. И, например, удивляюсь, почему никто не знает, не говорит об этом, нет фильмов об этом, что, например, в 1900 году на заре автомобилестроения некто Борис Луцкий, русский инженер, придумал грузовик, и этот грузовик на Всемирной парижской выставке получил большую серебряную медаль, второе место в мире. Можете себе
представить? В 900-м году?
Да, в 900-м еще. Господи, еще, наверное, уже и людей-то не осталось, кто в это время родился. Вот, так что, ну, это большая история, понимаете? Никто об этом никогда не говорил и не вспоминает. А в 896 году первый легковой русский автомобиль сделал Яковлев некто, конструктор. Никто об этом ничего не знает. Значит, больше того, вот что касается Дона, ростовчан, вообще никто не вспоминает, что в Нахичеване, ну, тогда это как бы отдельная была некая субстанция.
Город.
Значит, на окраине был автозавод «Аксай», он назывался. А основали его некто Акимов и Григорьев. Назывался этот завод. Он, конечно, производил там всякие для земледельчества всякие механизмы, там плуги, там бороны, там, ну и так далее. Вот такое.
То есть сельхозназначение.
Сельхозназначение, да, всякие механизмы. А потом постепенно перешел к автомобилям. И вот, значит, в 903 году... В 903-м, запоминайте, уважаемые радиослушатели, было выпущено 20 штук автомобилей, причем таких, как я бы сказал, автохтонных. Производилось здесь, вот в Нахичеване под Ростовом, все свое, кроме резины и катушек зажигания. Все делали здесь. Резину лили где-то в другом месте, так сказать, скаты и прочее там.
Нет, но это, Сереж, это повод для такой исторической гордости, действительно, возможности вспомнить об этом на самом деле, потому что ты прав, я думаю, что сейчас вот спроси у наших радиослушателей, а вы знали об этом? И большинство...
Конечно,
большинство об этом не знает. Но вот мне кажется, ты вот говоришь сейчас о больших машинах, да, вот мы сказали о КамАЗ-мастере, которые выиграли в 16-й раз, еще раз напомню, не грешно напомнить об этом, гонки Париж-Дакар, но вот мне кажется, что в советское время вот нам вот этим грузовикам как раз уделялось вездеходству вот этому большое внимание, вот легковым автомобилям, чтобы людям было удобно, комфортно и хорошо, как раз не очень. Вот давай послушаем нашего радиослушателя, нам дозвонились, здравствуйте, ваше мнение, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Хочу несколько слов сказать. Вот вы трогаете «Жигули», там все, машины умеют делать в нашей стране, я думаю. Это не так уж и сложно, если разобраться. Но надо было начинать с велосипедов, с мопедов, с мини-тракторов. Все для народа, чтобы было. Понимаете как? Те годы прошли уже 102 года после революции, и все, мы в хвосте. Сейчас посмотреть на современный «Мерседес», который стоит старец, и стекла вставлены уже кривые, напоминают немножко «Жигулевские».
То есть, ну, вы вот довольны, вам... вы довольны нашим отечественным автопромом, я так по тону ощущаю.
А как вас зовут?
Меня Георгий зовут, мне 72 года, у меня была «Копейка». Это самая экономичная машина.
Георгий, а почему? Вы действительно считаете, что мы сейчас в хвосте автомобильно по автомобильным делам?
Не по количеству. Я считаю, что продали граждане... Россияне свою нравственность американскому дяде Сэму. Все на иномарках, потому что комфорт.
Дешевый. Разве это плохо, комфорт, Георгий?
Нет, дело,
ну,
да.
Но иностранные машины комфортнее отечественных. Ну, давайте в этом хотя бы признаемся.
Не могу с вами спорить. У нас разные возрастные потребности, понимаете? Это очень важно. Молодежь не будет «Жигули» садиться. Это естественно. Спасибо вам большое.
Ну, спасибо и вам, Георгий. Ну, вот я хотел бы поспорить с Георгием, потому что, ну, видно, что человек не в курсах, вот, не в курсе. Значит, я сообщаю радиослушателям, что в 12-13 годах, вот, до крушения Украины, потому что Украина была одним из, наверное, самых больших рынков для сбыта наших российских автомобилей. Вот, огромная страна, больше 40 миллионов населения там было, и почти большинство, ну, большинство абсолютное автомобилей, которые там продавались, они, конечно, были российские. Допустим, моя сестра, которая живет в Киеве, вот она купила Duster, Сандера, Рено. Вот, и, конечно, произведенный в Москве. Вот так что, вот это был такой факт. И до вот этого закрытия, до падения украинского рынка, Россия была на 4-м месте в мире по количеству произведенных автомобилей. И 2-е место в Европе после Германии. Немцы держали в Европе первую фишку, мы 2-ю. В мире мы были 4-е после японцев и китайцев. Ну, Китай, понятно, растет как на дрожжах.
Производит все на свете.
Американцы вообще нервно курят в стороне. 3 миллиона автомобилей мы произвели в год. 3 миллиона. Ну, там без каких-то единиц, вот 2 миллиона 900, там,
и так далее. Ну, это цифра, да.
Да, это огромное количество. Понимаете, мы не в хвосте. Далеко не в хвосте.
Давайте вспомним, такой вот мы сделали небольшую подборку из советского кино, где так или иначе говорится об автомобилях, отечественных, естественно, автомобилях, потому что иных мы тогда, по-моему, и не знали. Вот давайте это все послушаем вместе.
Господи! Когда ж ты на металлом-то сдашь?
На ней еще мои внуки кататься будут. Машина, если с ней правильно обращаться, 100 лет может сохраниться.
На полагающееся мне по закону время я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель.
Ну, хочешь «Жигули»? Ты представляешь, такой маленький, а уже «Жигули».
Дай ключи от машины. Мне в город надо. Не дам. Почему? Глушитель мне оторвали. Это брак был. Фары разбили. Я разве?
А вчера Надя там под сиденьем помаду нашла.
Иди, Иваныч, я уже объяснял. Я сестру в больницу возил, родную.
А пробка от шампанского? Все, больше никому не дам. Сам научусь ездить и буду свою семью возить.
Ну, как подумал?
Конечно, подумал.
Угу. Ну что, сбавишь цену?
Нет, дорогая, нельзя. Извини.
Почему нельзя?
Хорошая машина, потому.
Драндулет.
Что ты? Ага. Сам драндулет. Смотри, зверь, а не машина. Как мотор работает. Осторожно, поворот не забудь включить.
Ну вот если у Сергея Петровича улыбка появилась на устах, я думаю, что вот от такой подборки и наши радиослушатели тоже получили удовольствие. Но правильно ли я сказал, да? Мы же ведь не знали другого. Мы вот слаще редкие в этом смысле не кушали. Вот, и поэтому
ну, для нас «Жигули» мы виртуально знали. Мы их видели в иностранных фильмах. Мы их видели, допустим, там в прибалтийских фильмах, которые там через Рижский порт моряки таскали там какие-то иностранные машины. И вот они снимались там, значит, в фильмах про зарубеж, про коварный. И вот эти машины ездили. Так что мы их, конечно, видели. Это во-первых. Во-вторых, многие же, особенно вояки и моряки, за границей бывали, некоторые служили и так далее. И все это видели. Почему? Народ вообще был в курсе. Другой вопрос, что у большинства этих машин не было. Никто их руками буквально не трогал, за рулем не сидел. Поэтому вот было, возникло такое обожествление. Все, что вот не иностранное, это все значит хорошее. Все оно шик, люкс, красота, хали-гали, ча-ча-ча. На самом деле, это, я вам скажу, вот забыли почему-то, что 21-я «Волга» наша, знаменитая вот эта с оленем на капоте.
С она, двумя диванами такими.
Да,
внутри.
Да, с двумя диванами. Я был в ней. Да, сидел. Она была лучшим автомобилем Европы или одним из лучших, я уже не помню, что она там, по-моему, серебряную медаль большую получила. И, например, до того дошло, что был создан, построен завод в Бельгии. Совместное производство СССР и Бельгии. И, по-моему, там голландцы еще участвовали, там на каких-то, часть акций у них была. И этот завод произвел 1500 машин, продал успешно. Естественно, в Западной Европе. Речь идет об западноевропейском рынке. Так что, извините, это да, было чем гордиться. Это были довольно успешные проекты. Кроме того, вот кто, допустим, может быть, и книжку читал, а еще больше и фильм смотрел «Багровые реки», где ищут «Ладу». русскую. Дескать, на Ладе кто-то там, потенциальный преступник или подозреваемый, появлялся там то в одном месте, то в другом. Речь идет о Ладе. Это очень популярная
приметный в Европе. Приметный автомобиль.
Да, да, приметный автомобиль. Вот, понимаете, даже, я уже, по-моему, упоминал в каком-то радиоэфире, 26 тысяч автомобилей мы продали в этом году, в минувшем 18-м, не в страны СНГ. Не в страны СНГ. Речь идет о Германиях, Англиях, там, Мексиках, Канадах.
Но, опять
и так
же,
далее.
Количество не всегда качество, Сереж. 333, 25, 22. Согласны вы с нами или нет, звоните. Если у вас вот хватает денег только, скажем, на отечественный автомобиль, вы купите нашу машину или будете копить, пусть не на новый, но иностранный автомобиль, звоните, обязательно пообщаемся. 333, 25, 22, не переключайтесь.
Рикошет с Сергеем Тютюником на радио «Комсомольская правда» Ростов.
В прямом эфире на частоте 89,8 FM с писателем, военным журналистом Сергеем Тютюником говорим об отечественном автопроме и, главное, об отношении к нему, вот о не очень хорошем отношении россиян к своим автомобилям. У нас есть звонок, давайте вместе его послушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Что касается ваших восторгов, честно, не могу их понять. Вот я как инженер, конечно, знаю об автомобиле Яковлева Фрейза. Вы забыли упомянуть про Русабал, который был на первом месте, собственно, до революции. Россия была ведущей автомобильной державой. Не могу понять ваших восторгов, господа, насчет 21-й «Волги» той же, насчет той же «Копейки», потому что все это было, честно говоря, отстой. Потому что за два года до «Волги» 21-й «Ситроен» выпустил великолепную, просто космическую модель DS-19, где уже тогда, в 54-м году, кажется, товарищ Сталин помер. Вот там уже был у них пневморегулируемая подвеска, соответственно, дизайн, передний привод, до чего мы дошли только лишь в 80-е годы. Так что о чем вы говорите? Ну да, кто мог нам у нас позволить себе 21-ю «Волгу» в Барыге, директора института, все. А почему
и
пенсионеры, звонящие, любят свою? В Бельгии не производили, делали ее в Польше, ваш коллега ошибся. Значит, что касается «Копейки», «Копейки». Ну, опять же, кто мог ей себе позволить, это же более широкий круг граждан, но, с другой стороны, она уже в 70-м году, когда ее поставили на конвейер в Тольятти, уже была позапрошлым днем, потому что она была заднеприводной, и мы этот хлеб кушали до 80-х годов. Уже тогда, в 70-м году, Рено выпустил модель Рено 19, переднеприводную, что, собственно, на самом деле и до этого был определен вектор развития, передний привод. Что касается современного состояние российского автопрома, но он сам себя дезавуировал полностью. Даже говоря про те колоссальные объемы выпусков якобы и продаж якобы, заметим, что тот же самый АвтоВАЗ, это не АвтоВАЗ, это Рено-Ниссан, а потом уже АвтоВАЗ. Так что не знаю, чем гордиться. Дерьмовым качеством. Ну, извините, ребят, как бы. Я не хочу ездить на корыте. Я лучше возьму кредит, возьму себе нормальную машину, буду платить те же деньги, но не буду плакать за рулем, понимаете?
Вот об этом, я и пытаюсь спросить наших радиослушателей. Спасибо, что реагируете на это. Если у вас хватает денег только на отечественную, вы подождете, накопите на иномарку или отечественную купите автомобиль?
Не знаю, Дмитрий еще в эфире с нами или нет.
А, уже нет.
Уже все отрубился. Значит, он спутал Польшу, производство в Польше, это была машина так называемая «Варшава», «Победа». Вот что производила по лицензии Польша. А вот 21-я «Волга», она как раз производилась, это было совместное предприятие, голландско-бельгийско-советское, и завод был в Бельгии. А Польша, да, до 21-й «Волги» у нас очень популярна была тогда «Победа», машина могучая. И вот по лицензии мы продали в Китай эту «Победу», в Польшу, еще куда-то. И вот в Польше она производилась. Дмитрий, немножко это...
Ну вот, Дмитрий, Сереж, прав в чем? На мой взгляд, опять же, можно поспорить, и, кстати говоря, 333, 25, 22, звоните нам и выскажите свое мнение. На мой взгляд, он прав в том, что, кто мог действительно позволить себе вот эту 21-ю «Волгу» с оленем на капоте? Она стоила достаточно дорого для того, чтобы работяга там на заводе себе мог позволить такую машину, правда, да? И она была действительно ничего себе по меркам того времени, о котором мы говорим. А вот все остальное, то есть, ну, вот как-то, вот есть у меня статистика, скажем, свеженькая, 18-го года, да, лидер среди самых продаваемых автомобильных брендов, отечественный ВАЗ. За год, кстати, его продукция подорожала на 18 тысяч, составила в среднем 150 тысяч рублей для автомобиля, ну, не очень дорого, на самом деле. При этом ВАЗ традиционно стал самой доступной маркой в топ-5. По Ростову-на-Дону, если говорить, Hyundai на первом месте, mm-hmm. да, среди самых продаваемых машин, а потом уже идут ВАЗы. Но я спрашиваю, да, количество выпускаемых машин, огромное количество там, да, того, что мы продаем, разве соотносимо с качеством? То есть количество – это не всегда качество. Вот как вы считаете? 333-25-22. У нас, кстати, есть звонок. Сереж, давай послушаем.
Да, здравствуйте. Да, 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 конечно.
Здравствуйте. Ой, какая музыка. Здравствуйте. Ну что ж, вот немножечко классики. Может быть, дозвонится нам еще наш
радиослушатель.
Сорвался, да, сейчас сорвался.
Ну тогда вернусь к цифрам, потому что вот у меня по 2014 году. За 2014 год на первом месте по продажам в России «Лада» 387 300 экземпляров было продано. Это на 15% меньше, чем предыдущие годы. Но я уже сказал, видимо, в связи с тем, что, может быть, закрылся украинский рынок, захлопнулся, еще что-то. Вот, санкции как-то повлияли. Ну, в общем, это меньше, чем предыдущие годы. Но все равно это первое место. На втором идет Kia, которая отстает в два раза ровно. 196 тысяч было продано этих автомобилей Kia. Потом Renault, Hyundai, Nissan. Ну, уже как бы со значительным отставанием.
Но наши машины просто доступны по цене, Сереж. Ну, доступны. Это можно признать, это факт и так далее. Но качественные ли они при этом?
Почему? Это... И китайцы доступны, ну и что?
Ой, ну китайцы-то вообще одноразовые, мне
ничего
кажется,
автомобили. Нет, ну подождите. Ну, люди тратят все равно большие деньги, выбирая себе автомобиль. И Дмитрий в каком-то смысле тоже прав. Вот он не любит русские машины. Ну и все. И будет он вот, в кредит залезет, но купит, как он говорит, нормальную машину, какую-то там нормальную. Вот. Кстати, по поводу, так сказать, нормальных, ненормальных, русских, нерусских, корыто, не корыто. Значит, в ноябре 2018 года, это вот буквально два месяца назад, британский журнал «Автокар» признал величайшими, значит, лимузинами всех времен и народов наш «Сенат Аурус», это президентская машина, которую вот сейчас Путин использует.
Ну так,
и да. И ЗИЛ-4104, это вот, да, да, радиослушатели старшего поколения помнят, это так называемый членовоз.
Я по картинкам, но да, тем да, не
да,
менее,
да, он такой рубленый, видел. Да, рубленый, да, такой, да, вот прямоугольный. Вот, значит, вот он вместе с Аурусом Станишевым вошел в топ всех времен, лучших лимузинов всех времен народов.
У нас звонок, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Нина.
Да, Нина, очень приятно, ваше мнение, пожалуйста.
Здравствуйте, Володя, здравствуйте, Сергей Петрович. Я до расцвета демократии была в Англии. И вот как-то мы ходили вечером по городу и были на Пикадилли. Это абсолютно точно то, что я говорю. Там был огромный салон, огромный автосалон. Это было уже вечером.
Так.
Вот, и мы обратились, значит, мы стали, ребята, которые с нами были, мы стали обходить этот кубик большой, вдруг увидели, его рядом с Ягуаром стоит наши «Жигули».
Ну и ничего удивительного, действительно наши машины продаются
потом,
с успехом.
Когда, и потом, когда мы говорили с местными ребятами, ну, с англичанами, они сказали, что машина прекрасная, очень легко управляема, и они были довольны, можно самим починить ее. Вот на что они нажимали. Так что это было вот так вот.
Да, да, спасибо, Нина, да, спасибо, Нина, да. Действительно, это правда, и я не буду далеко ходить.
Но если уж англичане... Помнишь, я вспомнил «Москва слезами»? Но если уж в Моссовете...
Если уж в Моссовете, да.
Если уж англичане похвалили.
Но, дорогие радиослушатели, ну я, вот, Сергей Тютюнник, лично, персонально купил в Германии, в Бохуме, в Западной Германии, «Жигули» для себя. Я купил, когда уезжал, значит, уже в Россию. Вот я купил, ей было года 4, по-моему, у немца она стояла в теплом гараже, хорошо сохранилась, прочее. Она такая была, конечно, комбинированная, я помню, карбюратор был от пятерки, значит, карбюратор, значит, движок был от копейки, вот, от 0,1, а салон и так далее от 13-й. Вот, это вот не зубья вот эти, а резинка вдоль всего бампера. Вот такое, ну, вот такая. И я на ней тут гонялся.
Почему не Audi и не BMW, скажи?
Да вот так, вот знал, что, да, знал, что просто починить в России. Тогда это был 92-й год, когда я приезжал. Не было ни сервиса на ту пору, не было, так сказать, запчастей и прочее. Думаю, ну зачем, если есть хорошая наша «Жигулина» в экспортном варианте сделанная. Я ее опробовал, я на ней там покатался по немецчине. Вот, и
сколько она у тебя прослужила тебе?
Я не помню сколько, но кому-то она приглянулась, и я продал, потому что, ну, так получилось, мне не нужна машина. Вот я 20 лет назад еще продал автомобиль свой, и я живу в центре, работаю в центре, родни в области у меня нет нужды вот держать машину, поэтому я без машины, к сожалению. Ну, я вот был хозяином, у меня две машины было, лично у меня. У родителей всегда была машина, я помню с детства, уже не помню, сколько там мне лет было, купили автомобиль наши. Сначала был «Москвич», а потом «Шестерка».
По совету друзей,
шестерка,
новая,
а потом
модель.
«Шестерка».
Снова Дмитрий, видимо, хочет тоже продолжить диалог с нами. Дим, еще раз здравствуйте.
Да еще раз здравствуйте.
У нас, здрасте, да, у нас связь оборвалась, к сожалению, я должен, да, извиниться, дал неправильную информацию насчет поляков и победы. Ну, пардон, как бы, да. Что касается остальных тем, ну, господа, вы сравниваете, что называется, те же самые «Жигули» в прошлом. В прошлом, может быть, они и были для жителя нашей страны чем-то эксклюзивным, дорогим, хорошим, но не на фоне общего мирового автостроения. Я понимаю, это лучше, чем телега, да. Сейчас то, что выпускается на АвтоВАЗе, лучше в два раза, чем телега, но притягивает даже до фокуса,
до банального. То есть мы массово не видели того, чего делается, так сказать, за железным занавесом, да, и поэтому нам казалось, что...
Ну, занавес-то нету, занавес-то нету, на самом деле, да. Тогда не видели, и в любом случае, когда вот ваша слушательница позвонила на предмет того, что она видела «Жигули» в Великобритании, Британии, да, экспортировались «Москвичи», «Жигули», но самое-то смешное, опять же, к инженерам говорю, что когда руль переставляли на правую сторону, дворники оставляли, как они есть, понимаете, и в дожди через лобовое стекло в грязь невозможно было наблюдать дорогу, сидя за правым рулем на наших «Жигулях» в Англии. Вот такие вот мелочи, они просто убили, угробили автопром, который, собственно, должен доставлять людям радость, а не проблемы. Вот и все.
Хорошо, про радость и про проблемы, значит, скажу я вот еще что. Значит, у нас действительно этот перекос был, я с Дмитрием частично согласен. Мы давили на грузовики. Вот в чем наши как бы достоинства.
Вездеходность.
Вездеходы и так далее. Всюду, вот да, сейчас да. В интернете каждый из радиослушателей может посмотреть, что вытворяет шерп, так называемый. Вездеходик, наш русский, значит, изобретатель его сделал. Вот. Но это просто прелесть. А брянские машины, в которые ракеты таскают, они ж ходят по всему. Просто.
Ну, вообще, соглашусь с Сергеем, вот в одном, я не очень охоч до отечественного автопрома, но соглашусь, что, конечно, гордиться собственным, конечно, тоже нужно. Искать какие-то поводы для этого необходимо. Спасибо большое, Сереж, спасибо всем нашим радиослушателям, не переключайтесь. Это был «Рикошет» с Сергеем
Тютюником. Да, дорогие друзья, гордитесь Россией.
Сергеем Тютюником на радио «Комсомольская правда» Ростов.